характере ее не проявлялось ни повышенной чувствительности, ни излишней нервности. Здоровье ее нельзя было назвать очень крепким, но она не доставляла тревог господину Моро. Поразил его только один случай. Однажды в Тунисе араб-фокусник так быстро и глубоко усыпил ее, что она на силу пришла в себя. Но это было еще во время переезда из Франции. С тех пор таких резких падений воли, такой болезненной восприимчивости она не испытывала. И господин Моро был спокоен и убежден, что душа ее безмятежна и открыта для него. Но вот появился в Константине некто Эмиль Дюбюи. Эмилю Дюбюи, сыну госпожи Боне, давний хороший знакомый госпожи Моро, было всего 19 лет. Госпожа Боне, вдова, кроме Эмиля, рожденного ей в первом браке, выросшего в Париже и теперь изучавшего право, все же более занятого сочинением только одному ему понятных стихов и причислявшего себя к несуществующей поэтической школе искателей, имела еще дочь Элизу. В мае 89 года Элиза готовилась к венцу, но вдруг, заболев, умерла. Эмиль, дотоле никогда не бывший в Константине, приехал на похороны. Легко понять, как тронула госпожу Моро эта смерть. Смерть девушки, уже примерявшей венчальную фату. Известно и то, как просто устанавливается при таких обстоятельствах близость между людьми, даже едва узнавшими друг друга. К тому же Эмиль и в самом деле был для госпожи Моро только мальчиком. Вскоре после похорон госпожа Боне уехала к родным во Францию. Эмиль же остался в Константине на загородной даче своего покойного отчима на вилле Хашим и стал почти ежедневно бывать у Моро. Каков бы он ни был, чем бы он ни притворялся, все же он был очень молод, очень чувствителен и нуждался в людях, к которым мог бы прибиться на время. И не странно ли, говорили некоторые, госпожа Моро стала неузнаваема, как она похорошела? Однако эти иносказания были неосновательны. Вначале было только то, что немного веселее стала ее жизнь, да игривей, кокетливой стали ее девочки, ибо Эмиль, поминутно забывая о своем горе и о том яде, которым, как он думал, отравил его конец века, иногда по целым часам возился с Марией Луизой совсем как равный. Правда, все же он был парижанин и не совсем обычный, он чувствовал в той недоступной для простых смертных жизни, в которой жили парижские писатели. Он часто с какой-то сомнамбулической выразительностью читал странные, но звучные стихи. И, может быть, благодаря именно ему легче и быстрее стала походка госпожи Моро. Чуть-чуть наряднее ее туалеты, ласковые и насмешливые оттенки ее голоса. Может быть, и была в ее душе капля чисто женской радости, что вот есть человек, которым можно слегка повелевать, с которым можно говорить с полушутливой наставительностью, с той свободой, что так естественно допускалась разница и в летах, и который так предан всему ее дому, где, однако, первым лицом это, конечно, очень скоро обнаружилось, была для него она. Но ведь как обычно все это? А главное, чаще всего он был только жалок ей. Он, почитавший себя прирожденным поэтом, хотел и по наружности походить на поэта. Он носил длинные, закинутые назад волосы, одевался с артистической скромностью, волосы у него были красивые, коричневые и шли к его бледному лицу, равно как и черная одежда. Но бледность эта была слишком бескровная. С желтым налетом глаза у него постоянно блестели, от изможденного лица казались лихорадочными. И так суха и плоска была его грудь, так тонки ноги, так худые руки, что становилось как-то неловко, Когда он не в меру оживлялся и бежал по улице или по саду,